Глава 7. Опасный путь. Дни текли однообразно. Днем меня приводили в его комнату, а ночью снова запирали в подвале. Прислуживать ему означало подавать лекарства, подносить чай и молча выслушивать его речи, перемежаемые оскорблениями. Я покорялась внешне, но внутри выжидала, искала малейшую возможность для побега. Его рана заживала то лучше, то хуже, а вместе с ней менялся и нрав. Порой он лежал тихим и задумчивым, заговаривая со мной о пустяках, будто забыв, чьей женой я была. А иногда тьма окутывала его. Тогда он кричал на подчиненных, обрушивая на них всю свою ярость. В лихорадке он бормотал что-то несвязное, и в эти мгновения в его чертах проступала детская беспомощность, словно передо мной был совсем другой человек. Но его люди обожали его, терпели любые унижения без единого ропота. Этот человек был крайне гордым и чувствительным. Он больше всего ненавидел жалость и сочувствие. Стоило кому-то проявить к нему лишнюю заботу, как он взрывался, видя в этом оскорбительную снисходительность. Бумага на окне трепетала под напором ветра, готовясь вот-вот разорваться. Уже 7 дней я была в плену. Где мы находились? Даже в апреле здесь бушевали бури, а в последние 2 дня дождь и ветер не утихали ни на миг. Холодный воздух просачивался сквозь щели. Я попыталась закрыть окно, но рукав зацепился о расщепленную доску. Резко дернув, я царапала руку. На тонкой коже проступила алая полоска.
Опять пыталась сбежать?
Он уже проснулся и с презрением наблюдал за мной, решив, будто я намеренно ломаю окно. Не удостоив его ответом, я крепко прикрыла створку, раздраженно разглядывая царапину.
«Подойди сюда», — прорычал он.
Пришлось повиноваться. Я остановилась в шаге от него, готовая в любой момент отпрянуть. Но он схватил мою руку, взглянул на кровь и внезапно прижался к губам к ранке, выпивая алые капли. Теплота его дыхания обожгла кожу. Я резко дернулась, инстинктивно отшвырнув руку, словно обожженная.
«Неблагодарная!» —
бросил он, сверкнув глазами. Но щеки мои вспыхнули. Стыд и ярость смешалась в одном пылающем чувстве. Место, которое коснулись его губы, горело, и мне хотелось содрать кожу, лишь бы стереть этот след. Он наблюдал за мной и внезапно расхохотался, будто увидел что-то невероятно смешное. «Молодой господин!» Сяо Е распахнула занавеску, испуганная его смехом. Но он внезапно взорвался.
«Вон, кто тебя звал!»
Девушка замерла в дверях, глаза наполнились слезами. Не дав ей снова вымолвить, он швырнул в нее чашкой с лекарством.
«Исчезни!»
Сяо Е выбежала, едва сдерживая рыдание. Я отступила в самый угол, глядя на него, как на загнанного зверя. Рана его заживала быстро, телесная, но душа, казалось, оставалась в клетке. В болезни он вызывал жалость, но едва оправлялся, как вновь становился непредсказуемым тираном, чей гнев вспыхивал без причины. Прогнав Сяо Е, он не успокоился, а лишь разжег в себе ярость.
«Лекарство! Где мое лекарство?»
Прошипел он, впиваясь в меня взглядом. Я развернулась к двери.
«Куда, тварь? Я тебя не отпускал!»
«Ты разбил чашу. Без посуды как подать отвар?» Не оборачиваясь, бросила я. За спиной повисло молчание. Затем ледяной голос спросил.
«Я сквернил тебя своим прикосновением?»
Я поняла. Он заметил, как я отшатнулась от его губ. «Мужчине и женщине не подобает прикасаться друг к другу», — ответила я сухо. Тишина. Внезапно шелест ткани, и в следующий миг его руки обвили мою талию, прижав к себе.
«Вот так!» — горячее дыхание обожгло ухо. «Так это и называется неподобающее прикосновение». «Сомневаюсь, что Сяо Ци удостоил тебя такой близости».
Ужас и ярость сковали меня. Я дрожала, но вырваться не могла. Комок подступил к горлу.
Все унижения, вся боль этих дней взорвались внутри. Неожиданный указ о браке, брошенное в свадебных покоях, похищение, плен. Все это из-за него, из-за мужа, которого я даже не видела. Где он теперь? Дни шли, а надежды на спасение не было. И теперь это...
«Ты до сих пор невинна?»
Он развернул меня, заставив поднять голову.
«Великий полководец даже не соблаговолил».
Я взмахнула рукой, звонкая пощечина оглушила комнату. Он отпрянул. На бледной щеке расцвел алый след. Медленно подняв глаза, улыбка, от которой кровь стыла в жилах.
«Посмотрим, насколько не испорчена жена Сяо Ци».
Рывок, и одежда на груди разорвана. «Если ты воин, вызови его на честный бой!» Голос мой предательски дрожал. «Что за мужчина мстит женщине? Предки Хэляня покраснели бы за тебя!» Его пальцы замерли, лицо исказилось.
«Предки?»
Хриплый смех.
«Они презирали меня 20 лет. Что изменит еще один позор?»
Вдруг он сорвал с меня нижнее белье и провел руками по обнаженной коже. «Бесстыдник!» Я отчаянно рванулась, распустив волосы, и фениксовая шпилька в прическе выпала. Ухватив шпильку в отчаянии, я стиснула зубы и изо всех сил вонзила ее в него. Острие вошло в плоть. Я уже ощутила податливость тела, но дальше двинуться не смогла. Он с железной хваткой перехватил мое запястье, и от дикой боли шпилька выпала из пальцев. В его глазах вспыхнула убийственная ярость. Боль, будто кости крошатся, а жилы рвутся, пронзила меня до дрожи, и я невольно вскрикнула. Он выдернул золотую шпильку, вонзившуюся в его шее, и по коже медленно поползла кровь.
«Ты правда хотела меня убить?»
Голос его был хриплым. «Жалею лишь, что не сделала этого раньше!» – прошипела я. Его зрачки сузились, взгляд стал ледяным, то ли ярость, то ли отчаяние. Я закрыла глаза, ожидая смерти, но вместо нее на плече вспыхнула острая боль. Он впился с зубами в обнаженную кожу.
«Как ты меня ранила, так и я тебе воздам!»
Он провел тыльной стороной ладони по губам, стирая кровь. Улыбка была его холодной, а взгляд обжигающим. Его пальцы скользнули по моей шее, медленно сжимаясь.
«Этот шрам, клеймо, отныне твой господин Хэляньчжань!»
2 дня и 2 ночи я провела в подвале, не видя никого, кроме того, кто приносил мне еду. Одна мысль о Хэляньчжане заставила меня содрогнуться. Тогда мне удалось избежать его надругательства, но что он придумает в следующий раз? Он ненавидел Сяо Ци, но всю свою злобу изливал на меня. Этот человек был безумен.
Если он надеялся использовать меня как приманку, чтобы шантажировать Сяо Ци, то его ждало разочарование, еще большее, чем мое.
День за днем я ждала спасения, но его не было, и я начала думать, что, возможно, Юй Джан Вану вовсе не важно, жива я или мертва. Я была всего лишь пешкой в его браке с аристократическим родом. Умру, он возьмет другую. Сжавшись в углу подвала, я дала себе слово. Если выберусь отсюда живой, сразу же потребую у князя развода. Лучше прожить в одиночестве, чем быть супругой Юйджана. Ночью меня разбудил шум. Дверь подвала открылась, и Сяо Е бесшумно вошла, швырнув мне в лицо одежду. «Переоденься!» Она смотрела на меня так, будто хотела выжечь глаза взглядом. Мое платье было изорвано в лохмотья, прикрывалась я лишь накидкой. Я подняла брошенную одежду, яркий наряд кочевников. Когда я надела его, Сяо Ци сама заплела мои волосы в 2 косы, перекинула через плечи и накинула яркий платок, скрывший половину лица. Она вытолкала меня из подвала и повела к выходу. В прошлый раз, убегая, я не успела разглядеть округу, но теперь, несмотря на ночь, все было освещено. Передо мной раскинулся оживленный лагерь. Вдали пылали костры, вокруг стояли глинобитные хижины. Рядом толпились повозки, люди сновали туда-сюда. Большинство были одеты по-степному, а несколько женщин в таких же, как у меня, одеждах робко жались кучкой под охраной. Светало. Холодный тусклый рассвет пробивался сквозь пелену утреннего тумана. Было около пятой стражи. Двое мужчин и Сяое повели меня к одной из повозок, затянутой плотной тканью, готовой к отправке. Внезапно раздались рыдания, затем крики и свист плетей.
«Смилуйтесь, господин! Мой ребенок без матери не выживет! Отпустите меня!»
«Заткнись! Муж тебя продал за серебро! Теперь ты наша!»
У соседней повозки молодая женщина вцепилась в оглобли, отчаянно сопротивляясь. Ее били плетью, и ее плач резал уши. Я невольно сжалась, но тут чья-то рука грубо схватила меня за плечо. Хэланьчжань, теперь в одежде кочевника, холодно наблюдал за мной.
«Это невольницы. Их везут в Ниншо продавать в армейские бордели».
Меня бросило в дрожь.
«Садись в повозку, или я тоже возьмусь за плеть».
Усмехнулся он, грубо толкнув меня внутрь. Занавеска упала, и повозка тронулась в путь. Я прижалась к стенке, слушая частое цоканье копыт, мысли метались, как молнии. Они притворились торговцами живым товаром, чтобы смешаться с толпой невольниц и проскользнуть в Ниншо. Армейских проституток обычно перевозят вместе с провиантом, под защитой военных пропусков, избегая лишних проверок. Что может быть надежнее этого прикрытия? Ниншо – сердце владений Сяо Ци. Там они, наконец, сойдутся с ним в бою. Сяо Ци – мой муж, великий полководец, перед которым трепещет вся империя. Неужели он придет за мной? Я опустила голову на колени, горько усмехаясь.
Что смешного?
Хэланьчжань неожиданно коснулся моего подбородка. Его голос звучал странно мягко. Я отвернулась, не желая отвечать.
«Мы едем в Ниншо, чтобы воссоединить тебя с мужем. Разве это не радость?»
Его ледяные пальцы скользнули по моему лицу, заставив меня содрогнуться. Я упрямо молчала, игнорируя его слова. Он тоже замолчал, но его взгляд не отрывался от меня. Внезапно повозка налетела на кочку, швырнув меня вперед. Хэланьчжань протянул руку, чтобы поддержать. Я резко отпрянула, избегая его прикосновения.
«Я так тебе отвратителен?»
Он горько усмехнулся.
«Разве это преступление? Когда в тот день ты сказала мне эти слова, я был счастлив. Не думал, что после матери первый, кто произнесет нечто подобное, окажешься ты».
«Да». Я действительно сказала ему, что мстить за родину не грех. Для меня эти слова были пусты и обыденны. Почему же для него они обрели такой смысл? На его лице мелькнула странная улыбка, и он тихо пробормотал.
«Раньше, что бы я ни делал, что бы ни говорил, меня осмеивали и ругали. Если кто-то бил меня, а я давал сдачи, виноватым все равно оставался я, лишь мать». Она обнимала меня и шептала: «Джень Эр, ты не виноват».
Не понимаю, зачем он вдруг вспомнил это. Я нахмурилась, слушая его, и в груди заныла тяжелая тоска.
«А тогда, когда ты сказала это, мне показалось, будто это снова говорит она».
Его взгляд стал туманным, словно он видел перед собой не меня, а призрак прошлого. «А знала ли твоя мать, чем ты занимаешься теперь?» — тихо спросила я. Он резко замер, и голос его стал ледяным.
«Она давно в могиле».
Я не нашла, что ответить, и опустила глаза.
«Она всегда звала меня Джинь-Эр», — вдруг сказал он. «А твоя мать, как она тебя звала?»
«Ау», — ответила я честно, но тут же пожалела, что раскрыла ему это. Он усмехнулся, приподняв тонкие брови, и мрак в его глазах вдруг растаял, словно весенний лед.
«Ау! Ау!»
— повторил он мое имя дважды, и голос его стал мягким, почти ласковым.
«Какое красивое имя!»
Я замерла, не в силах понять, кто передо мной. Этот нежный человек или же тот жестокий и вспыльчивый вождь Хэланьчжань? Всю дорогу мы оставались наедине, и странным образом между нами царило спокойствие. Бородач правил повозкой впереди, остальные же следовали за нами в другой телеге. На каждой станции, где мы останавливались, чтобы сменить лошадей, Сяое, переодетая в походную куртизанку, не отходила от меня ни на шаг. Я зорко следила за каждым движением, но ни малейшей возможности подать сигнал бедствия или бежать так и не представилось. День за днем мы продвигались на север, Ниншо был уже близко. Сколько раз я видела это место на картах империи, но разве могла я представить, что ступлю на эту землю в таких обстоятельствах? Этому пограничному городу не всегда принадлежало имя Ниншо. Когда-то Сяо Ци, тогда еще не генерал Ниншо, разгромил здесь тюрков, покончив с годами кровавых набегов. Его слава прогремела по всей северной пустыне, и в честь Великой Победы император повелел переименовать город. Эта земля пропитана кровью и легендами. Сяо Ци во главе 400-тысячного войска превратил северные рубежи в неприступную твердыню. Даже тюркская конница не могла поколебать Ниншо. Как же посмел Хэлянджань с горсткой людей войти в самое логово тигра? Какую ловушку он приготовил для Сяо Ци? Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее сжималось мое сердце. Я боялась представить, что ждет меня в Ниншо. Как мы встретимся с Сяо Ци? Как он ответит на месть рода Хэлянь? И как он примет меня? И тяжело груженная повозка с трудом пробиралась по ухабистому пути. Кавалькаде не оставалось ничего иного, кроме как остановиться на ночлег в придорожной станции Чанфэн. Отсюда до Ниншо оставалось всего полдня пути. Едва я сошла с повозки, Сяо Е тут же затолкала меня в комнату и устроила караул, не отходя ни на шаг. Последние дни я вела себя тихо и покорно, не оказывая сопротивления. А с Хэлянджанем и вовсе порой обменивалась мягкими словами. Возможно, именно из-за этой моей показной покорности его враждебность ко мне поутихла, и в пути он даже проявлял некую заботу. Лишь Сяо Е при каждом удобном случае осыпала меня бранью. Если я не ошибалась, эта девчонка была влюблена в Хэлянджаня. Слуги принесли ужин. Сегодня это была похлебка с мясом и луком-батуном. Я уже собралась зачерпнуть деревянной ложкой, как Сяо Е резко выбила ее у меня из рук. «Тебе не положено мясо!» Она швырнула на стол два черствых хлебца. Они ударились о мою грудь и покатились под стол. Я медленно подняла на нее глаза. «Шлюха паршивая! Что уставилась? Выколю глаза, будешь знать!» «Ну что ж, выкалывай», — усмехнулась я. «Только не забудь потом преподнести их Хэлянджэню. Интересно, как он тебя за это наградит?» Она вскочила, багровея от ярости. «Как ты смеешь поминать имя молодого господина? Я-то вижу, как ты, презренная тварь, даже перед смертью пытаешься его соблазнить!» «Жаль, ты не видела, кто на самом деле кого домогается», — равнодушно бросила я, бросая на нее презрительный взгляд. Сяо Е задыхалась от гнева, ее глаза метали молнии. «Бесстыдница! Грязная бесстыдница!» Ее трясло от злости. «У тебя осталось 3 дня, потом я лично посмотрю, как ты сдохнешь!» 3 дня?» Мое сердце ёкнуло. «Неужели они планируют действовать так скоро? А вдруг Хэлянджэнь передумает?» Я вызывающе подняла брови, намеренно выводя ее из себя. «Может, я ему понравилась, и он не захочет меня убивать?» Она расхохоталась, ее лицо исказилось. «Неужели ты думаешь, что сможешь разрушить планы молодого господина? Сяо Ци уничтожил нашу родину. Это кровная вражда. И вы, подлая парочка, заплатите жизнью за каждого из рода Хэлянь». Ее смех был пронзительным, полным садистского удовольствия. Я больше не отвечала. Но ледяной холод разлился у меня внутри. Через 3 дня... Как только мы выйдем в город, они наверняка приведут свой замысел в действие. Масляная лампа на столе мерцала, бросая неровные тени. Дальняя кровать почти полностью тонула во мраке, на ней беспечно валялось одеяло. Это был мой последний шанс. У меня не осталось времени на раздумья, только отчаянная попытка. Я, молча наклонившись, подняла с пола хлебцы. «Ну что, тварь, небось передумала гордиться?» Язвительно процедила Сяо Ци. Не удостоив ее ответом, я подняла хлеб к лампе, будто старательно стряхивая пыль. «Такой хороший хлеб, грех не доесть!» Улыбнулась я ей через плечо и резким движением швырнула лампу в сторону кровати. Лампа ударилась об одеяло, масло разлилось, и в тот же миг вспыхнуло пламя. Сяо Е в ужасе бросилась тушить огонь, но в сухом северном климате вата воспламенилась мгновенно. Огонь уже лизал потолок, а потушить его голыми руками было невозможно. В попытке сбить пламя она сама задела край одеяла. Огонь перекинулся на ее одежду. В панике она швырнула одеяло, и языки пламени тут же охватили стол и стулья. Я рванулась к двери. Комната Хэланьчжэня была слева, поэтому я без раздумий помчалась по первому коридору. Вскоре позади раздались крики «Пожар! Пожар!». В мгновение ока постоялый двор погрузился в хаос. Мимо меня пробегали люди, навстречу неслись слуги с ведрами воды. Я опустила голову, прикрыв лицо распущенными волосами, и в суматохе устремилась к выходу.